Да. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Белоруссия прекратила транзит российской нефти в Польшу и Германию. Архиепископ Варшавы отказался от должности из-за того, что в прошлом сотрудничал со спецслужбами. Грузовики с мандаринами блокировали Транскавказскую магистраль. Таковы главные темы понедельника, 8 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Руководство Белоруссии заявляет, что прокачка нефти по нефтепроводу «Гомель-Транснефть-Дружба» остановлена по вине России. Генеральный директор предприятия Алексей Костюченко заявляет, российской стороной были официально предприняты 3 остановки перекачки нефти в направлении Польши, Германии и Украины. Однако решение по возобновлению транзита нефти так и не принято, если верить белорусскому предпринимателю. Как стало известно, в Москву для урегулирования нефтяного конфликта срочно выехала белорусская делегация во главе с первым заместителем министра экономики Республики Владимиром Найдуновым. Из Минска передает корреспондент «Радио Свободы» Игорь Корней.
Вину за приостановление транзита нефти в Польшу, Германию и Украину по трубопроводу «Дружба» белорусское министерство иностранных дел возложило на российскую сторону. Давление на входе нефтепровода «Дружба» на территории республики понижено не по вине белорусской стороны, заявил представитель внешнеполитического ведомства Андрей Попов. Генеральный директор предприятия «Гомель-Транснефть-Дружба» Алексей Костюченко заверил, предприятие не имеет никакого отношения к инциденту. Как говорит Костюченко, он неоднократно направлял официальное сообщение в Брянское отделение магистральных нефтепроводов «Дружба» о готовности к перекачке нефти во всех направлениях. Для этого, подчеркнул Костюченко, как минимум должны быть включены насосные агрегаты на российской территории. По версии белорусской стороны, приостановка прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» объясняется нежеланием российской компании «Транснефть» уплачивать пошлину на транзит сырья по территории Белоруссии. Напомню, что руководство Белоруссии в ответ на введение правительством России экспортной пошлины на поставку нефти в республику ввело с 1 января 2007 года таможенную пошлину в размере $45 за каждую тонну нефти. Плательщиком пошлины, согласно постановлению Совета министров Белоруссии, является российская компания «Транснефть». В соответствии с решением правительства, пошлина должна быть уплачена до перемещения нефти, а в случае неисполнения обязательств плательщик несет ответственность в соответствии с налоговым законодательством Белоруссии. «Транснефть» пошлину не уплачивает, ссылаясь на отсутствие уведомления со стороны руководства России и соответствующих решений на двусторонней основе. Независимый белорусский экономист Сергей Балыкин не исключает, что сначала газовый конфликт, а сейчас и нестыковки в вопросе нефтяных поставок могут привести к восстановлению таможенной границы между Белоруссией и Россией. Давно было видно, что Белорусско-Российский союз не существует де-факто. Это какой-то юридический политический урод, который существует на бумаге, но стороны при этом все больше и больше расползаются. И это вполне логично. Россия – шатко-валко, но все же идет к рыночной экономике. Демократии в России больше, чем в Белоруссии. Но большой заинтересованности в этом союзе нет ни у кого. В свое время белорусское государство, белорусские чиновники получили возможность зарабатывать деньги на границе. Однако эта дыра на границе, она работает и в обратную сторону. К примеру, получая нефть из России без пошлин, Белоруссия перерабатывает ее на своих заводах и далее продает на западных рынках. Россия решила, что она не будет финансировать белорусское экономическое чудо и таким образом последовательно размежевывается с Белоруссией. И я не исключаю, что через некоторое время будет восстановлена таможенная граница между Белоруссией и Россией. Косвенно настроение независимых экспертов разделяет и президент Александр Лукашенко. Накануне белорусский лидер заявил, что Белоруссия не намерена входить в состав какого-либо другого государства, желая жить в союзе с соседними странами, который строится на равноправной основе. При этом президент отметил недопустимость шантажа белорусского государства. Субъекты хозяйствования заявляют о сложностях, которые являются прямым последствием работы в экстремальных условиях. Как говорит заместитель председателя государственного концерна «Белнефтехим» Владимир Волков, белорусские нефтеперерабатывающие заводы работают на так называемых переходных запасах нефти, завезенных в Белоруссию еще в прошлом году. Однако, сколь долго может продлиться такое положение, чиновник не уточняет. Тем не менее, факт остается фактом. С 1 января 2007 года российскую нефть Белоруссия не покупает. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
Российская компания «Транснефть» призналась, что это она прекратила поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Беларуси, а также в Польшу и Германию. Об этом сообщает агентство Reuters. Обсуждение возникшей ситуации в компании предлагают перенести на 9 января, первый рабочий день в России в 2007 году. По словам представителей компании, им пришлось перекрыть трубопровод из-за отборов нефти, который производила Беларусь. Таким образом, вину за происходящее возлагают в Москве на Минск, и в противоречивой российской реакции пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперов.
Реакция России на известие о том, что российская нефть перестала доходить до Европы через Белоруссию, была гневной, но явно запоздалой и растерянной. Лишь во второй половине дня со своими объяснениями происходящего в новостях российских телеканалов появился глава компании «Транснефть» Семен Вайншток. Это при том, что, по его же словам, Белоруссия начала забирать себе предназначенную для Европы нефть еще на прошлой неделе. Руководитель «Транснефти» настаивает на том, что в Минске заранее готовились к такому отбору и даже полагались на еще не полученную в результате него нефть.
Белорусская сторона отменила заключенные договора на поставку нефти на собственные нефтеперерабатывающие заводы на январь месяц, потому что они предполагали, что они будут производить изъятие, несанкционированное изъятие. Это так дипломатическим языком называется то, что сегодня делает белорусская сторона. Мы предприняли все возможные меры по увеличению производительности других направлений.
Семен Вайншток добавил, что вообще-то транзит – это священная корова, которую трогать нельзя. Между тем, священную корову, только газовую, уже трогали ровно год назад в споре с Украиной. Но тогда ситуация была иной. В Киеве газ просто отбирали. Минск же под свои действия подвел таможенно-финансовую базу. Белоруссия ввела пошлину за транспортируемую нефть и моментально заявила, что поскольку транснефть эту пошлину не платит, то на Семена Вайнштока можно подавать в суд, как на контрабандиста. Вице-президент транснефти Сергей Григорьев в интервью «Радио Свобода» говорит, что реагировать на действия белорусской стороны его компания будет, исходя из действующих двусторонних договоренностей.
То есть у нас есть договор, который никто не отменял. Один из пунктов, что могут вноситься изменения по сборам, по повышению или там по уменьшению, но только при условии, что обе стороны, проведя переговоры, подпишут такие изменения. Но здесь введено в одностороннем порядке, то есть нарушены все договоренности. Это факт.
Обвинения, предъявляемые Минском его начальнику, Сергей Григорьев считает абсурдными.
Как можно предъявить Вайнштоку какие-то претензии, если, допустим, кабинет министров другой страны обязывает компанию, которая принадлежит другому государству, выполнить что-то? Вы сами подумайте, как это может быть? То есть постановление принимает белорусская сторона, где обязывает Транснефть платить пошлину, к примеру. Какие комментарии нужны к этому?
Нефть – это все же не газ, за которым, как говорят некоторые эксперты, лично присматривает президент России Владимир Путин, и, возможно, поэтому реакции с самых верхних этажей российской власти пока не последовало. Но вполне компетентные и облеченные властью люди в Москве уже говорят о том, что в самом скором времени Александр Лукашенко может всерьез пожалеть о том, что сделали его подопечные. Заместитель министра экономического развития Андрей Шаронов заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», что действия Белоруссии являются, мягко говоря, необдуманными.
Конечно, у нас есть ответные меры. Надо не забывать о том, что Россия для Беларуси является крупнейшим рынком сбыта и экономическим партнером номер один. Больше России никто в Беларуси не покупает товаров, работ и услуг. И, конечно, у нас есть возможности применить адекватные меры к белорусским производителям, с тем, чтобы отстоять необходимость отмены вот этой незаконной пошлины.
Действительно, в Москве очень много говорят о том, что если бы не российские финансовые вливания и дружественность в вопросах товарообмена, то никакой белорусской мебели, белорусской обуви и белорусских шампуней в Москве бы не продавалось, а сама белорусская экономика сдулась бы, как лопнувший шарик. Но неожиданно оказалось, что Александр Лукашенко сидит, причем монопольно, на очень важной для России трубе. Нефтепровод «Дружба» – это до 90 миллионов тонн перекачанной в Европу нефти в год. Кроме того, все помнят, что после скандала годичной давности с газом ухудшился в первую очередь имидж России, а не Украины. Дело дошло до того, что на предстоящей в конце января сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет рассматриваться вопрос об энергопоставках как инструменте политического давления. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Европейская комиссия и правительство Германии требуют от России и Белоруссии подробного объяснения причин приостановок поставок нефти. Нефтяное беспокойство в Европе добавилось к беспокойству газовому. Из Берлина корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Нефть из России покрывает 20% потребностей безопасности Германии. Но в целом реакция в Германии на инцидент взвешенная. В разъяснении министра экономики Германии Михаэла Глосса говорится, что никаких проблем на ближайшее время для немецкой экономики в связи с приостановкой поставки нефти нет, так как у немецких нефтеперерабатывающих заводов есть достаточно большие запасы сырья, к тому же существует немало других способов импорта нефти. Тем не менее, политики всех партий уже высказались по поводу очередного срыва поставок энергоносителей с Востока. Как члены правящей коалиции, так и представители оппозиции призвали к поискам уменьшения зависимости от России. Руководитель фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Фолькер Каудер и руководитель либералов Гвидо Вестервеле потребовали в свете происшедшего пересмотра решения об отказе Германии в будущем от атомных станций. Экономический эксперт социал-демократов Райнер Вент видит в происшествии лишнее подтверждение правильности стратегического решения Шрёдера о прокладке нефтепровода по дну Балтийского моря. Теперь и критики Шрёдера должны, по мнению Венда, убедиться в том, насколько важно как можно быстрее построить этот нефтепровод. От оценок действий России или Белоруссии политики Германии пока воздерживаются. В отличие от политиков, многие эксперты говорят об энергетическом шантаже как о принципе политики «Газпрома» и о том, что характер этой политики меняться не будет. Одной из возможных на время гарантий для Запада в стабильности поставок и цен, прежде всего на российский газ, от которого Германия и Европа еще более зависимы, чем от поставок нефти, сформулировал недавно эксперт по энергоснабжению Хольгер Кравинкель. «Газпром остро нуждается в инвестициях и имеет, возможно, затруднения по своевременной разработке и введению в строй новых газовых месторождений. В какой-то момент газа начнет не хватать, и он будет дорожать. Проблема «Газпрома» такая. Он имеет до 2010 года источники для поставки 500 миллиардов кубометров газа, а заключенные договора на поставку предусматривают более 700 миллиардов кубометров. Эта разница должна быть покрыта, и если новые месторождения не будут своевременно подключены, то при недостатке газа начнутся игры с договорами, и или поставки будут уменьшены, или тем, кому газ будет поставляться, будут заметно повышены цены. Нужны крупные инвестиции, и вопрос в том, может ли «Газпром» сам решить эти проблемы, или в сюжете России следует ратифицировать энергетическую хартию и предоставить возможности иностранным инвесторам с соответствующими гарантиями. По мнению многих наблюдателей, налицо уже сейчас признаки постепенного отхода правительства Ангелы Меркель от формулы «стратегическое партнерство». Как заявил в эти дни один высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел, от России нет оснований ожидать позиции солидарности, а следует в отношениях с ней искать совпадение интересов и позиций в некоторых деловых вопросах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Рядом со мной в студии «Свободы» обозреватель белорусской службы нашего радио Марат Дымов. Марат, добрый вечер. Что можно сказать о перспективах российско-белорусского союза в контексте всей ситуации?
Добрый вечер. Ну, мы уже видим, что с ним происходит. В общем, белорусско-российский союз, кроме всего прочего, предусматривал таможенный союз, который в свою очередь означает, что стороны не взимают пошлины одна с другой. Ну, как мы видим, скажем, по той же нефти эти пошлины взимаются, да причем так, что нефть в итоге нет ни в Беларуси, ни через Беларусь. Скажем, по тому же газу, ну, существовало соглашение о том, что Беларусь будет получать газ по цене Смоленской области. Ну, вот сейчас цена, мягко говоря, повыше, чем в Смоленской области. Тут можно упомянуть, тоже об этом мы сейчас вот не говорим, сахарную войну, которая тоже разгорелась между двумя странами, когда десятками вагонов на границе просто заворачивают в Беларусь, в Россию не принимает сахар. Но уже ведутся разговоры о том, что может быть, что-то попросить у России побольше за военные объекты, за РЛС, которые стоят в Беларуси. И уже есть комментарии, я знаю, российских военных, которые говорят, что, а в общем-то, и не сильно и надо. Можно и, так сказать, уйти оттуда.
С политической точки зрения означает это крах всей конструкции? Как вы считаете?
Ой, ну, вы знаете, как говорится, никогда не говори никогда. Вот мы, журналисты, иногда любим говорить, вот это вот означает крах, вот какое-то событие. Знаете, я думаю, что тут конкретно это событие вряд ли. Скорее всего, найдут какой-то компромисс. Но если мы посмотрим тенденцию за последние, скажем, 5 лет, то это безусловно. Эта конструкция, в общем, она разрушается.
Скажите, пожалуйста, Марат, как-то белорусская оппозиция проявляет себя во всей этой ситуации? Какие-то заявления делали ее лидеры?
Да, ну, причем, вы знаете, белорусская оппозиция, конечно, в таком довольно двойственном положении. Как бы, с одной стороны, понятно, что идет политическое, в том числе, наступление на их главного, так сказать, национального оппонента. А, но, с другой стороны, газа-то будет не хватать не в президентском дворце, а у их избирателей. Потом можно сказать, что, в общем, белорусская оппозиция довольно долго говорила о том, что Россия поддерживает Лукашенко, так сказать, что этот режим, так сказать, живет за счет поддержки России. Ну вот Россия перестала поддерживать, так вроде как бы.
Ну, заявления-то они делают,
да,
какие-то.
Заявления, а вот заявления тоже очень разные. Например, лидер Белорусского народного фронта Венцук Вечерка вот сказал, я процитирую: стратегическую белорусскую собственность Белтрансгаз сдали. Защита национальных интересов не знает слова компромисс. Это называется другим словом предательство. Лукашенко – вассал России. Разве он не знал, что наши восточные соседи используют слуг, пока они не превращаются в загнанного коня? Вот. Но есть и другая позиция, которую выразил бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич. Выступая на «Эхе Москвы», он сказал, что «я понимаю позицию России в этом вопросе и что независимое государство должно платить по рыночным ценам за ресурсы».
Спасибо, Мара Дымов, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» в нынешних отношениях Москвы и Минска.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Нефтяной спор Москвы и Минска. Есть ли еще перспективы у российско-белорусского союзного государства? Тему обсуждаем с Вячеславом Игруновым, лидером партии «Союз людей за образование и науку», бывшим зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну, а сейчас в эфире программы «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 января. Транскавказская магистраль – единственная автодорога, которая соединяет Северную и Южную Осетию, блокирована уже четвертые сутки. У пограничного портала скопилось более 60 большегрузных автомашин с мандаринами из Грузии. Они не могут въехать на территорию России из-за запрета Россельхознадзора на ввоз сельхозпродукции соседнего государства, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Государственную границу на пункте пропуска Нижний Зарамак можно пройти только пешком. Со стороны Южной Осетии у пограничного терминала выстроилась многокилометровая очередь из большегрузных и легковых автомобилей. С 17 декабря проезд для грузовых автомашин с сельхозпродукцией из Грузии закрыт. Водители больше двух недель ждали разрешения на пересечение границы. 4 января разгневанные люди заблокировали дорогу, заставив КАМАЗами встречную полосу. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Грузии Георгия Кабаладзе.
Перевозчики и владельцы около тысячи тонн мандаринов блокируют грузовыми машинами единственную автомагистраль, которая соединяет Южную Осетию с Северной Осетией, а также Россию с Грузией и Арменией. Вторая дорога, соединяющая Российскую Федерацию с этими двумя государствами Закавказья, закрыта с лета прошлого года. Российская сторона тогда объяснила закрытие военно-грузинской дороги ремонтными работами на контрольно-пропускном пункте. Однако вскоре оказалось, что именно через Южную Осетию, то есть по Транскавказской магистрали, в Россию попадает грузинская продукция сельского хозяйства, в том числе мандарины, нарушая тем самым режим недекларированных санкций, введенных главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко. Но проблема в том, что перевозкой грузинских мандаринов из Грузии в Россию занимаются граждане России, жители Южной Осетии, а также северо-осетинские предприниматели. Они уже заплатили грузинским продавцам значительные суммы, и именно поэтому резко протестуют против закрытия Рокского тоннеля, ведь деньги им никто не вернет. Эксперт Иосиф Цискаришвили выразил недоумение противоречивостью российской позиции.
Найдена новая причина, как можно воздействовать еще более строже, и уже говорится о необходимости открытия дороги в Грузию со стороны России. Притом говорят, это те политические силы, которые сами закрыли все эти пути. Вопрос коснулся нескольких грузовиков с мандаринами. Россия вдруг уже оказалась готовой проводить какие-то спецвоенные операции на территории.
В Тбилиси обращают внимание, что Транскавказская магистраль перекрыта у южного портала Рокского тоннеля в Южной Осетии, то есть официально на территории Грузии, и МВД России не имеет никакого права проводить в Грузии какие-либо силовые операции. А власти Южной Осетии, со своей стороны, просто боятся применять силу, ведь участники пикета – жители Цхинвали и осетинские предприниматели. Это опора режима президента Кокойты. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Власти Северной Осетии рассматривают силовой вариант решения проблемы. проблемы. В прокуратуре республики изучают материалы с целью принятия решения о возбуждении уголовного дела в связи с блокадой Транскавказской магистрали. Заместитель министра внутренних дел Северной Осетии Сослан Секоев сообщил, что для поддержания порядка в районе пограничного терминала переброшены силы республиканского ОМОНа. Из Владикавказа наш корреспондент Алан Схурбаев.
МВД Северной Осетии может силой снять блокаду на Транскавказской автомагистрали. У таможенного терминала Нижний Зарамак, где по-прежнему находятся около 60 грузовых машин с мандаринами, выставлены дополнительные погранпосты и бронетранспортеры. Документы на получение санкций для силового решения проблемы уже переданы в прокуратуру республики. Водителям грузовиков и их машинам может грозить арест. Отряд спецназа МВД республики был подтянут к месту скопления грузовых машин с мандаринами еще 3 дня назад, после того, как водители пытались силой преодолеть российско-грузинскую границу. Алан Парастаев, координатор клуба «Гражданское общество» в Южной Осетии, считает, что эта ситуация могла быть создана искусственно.
Непонятно, почему десятки бизнесменов покупают более чем за 20-25 тысяч долларов товар, запрещенный для ввоза в Российскую Федерацию, и одномоментно ломятся через российско-грузинскую границу. Для этого у них были серьезные основания. Кто-то им дал очень серьезные гарантии того, что они проедут. Дать эти гарантии могли только силы, которые заинтересованы в той ситуации, которая создалась сегодня. Наиболее заинтересованы в этой ситуации, на мой взгляд, это так называемое альтернативное правительство Южной Осетии. В результате вот подобной ситуации они снимают очень серьезные политические дивиденды в лице вот этих бизнесменов, которые, естественно, на сегодняшний момент недовольны и политикой Российской Федерации по отношению к Южной Осетии и политикой самого правительства Южной Осетии.
Как полагает Парастаев, силовой метод решения может быть использован для последующей легализации товара и его провоза в Россию.
Фуры с мандаринами будут арестованы, завезены на территорию Российской Федерации в некие, кстати, отстойники или штрафные зоны. Дальнейшая судьба может быть различная, в том числе и они могут благополучно туда исчезать.
Контроль над всей Транскавказской магистралью, включая Юго-Остинский участок и таможенный терминал, осуществляет Северо-Остинская сторона. Вмешательство Южной Осетии в ответ на действия Северо-Остинского спецназа маловероятно. Согласно неофициальным источникам, президент Южной Осетии Эдуард Кукойты ранее дал свое согласие коммерсантам на провоз сельскохозяйственной продукции по территории Южной Осетии, сняв с себя всю ответственность за преодоление российско-грузинской границы. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Северная Осетия.
Чиновники в Северо-Остинском правительстве идти на компромисс не намерены. Заместитель начальника территориального управления Россельхознадзора Батрас Жанаев заявил, мандарины не будут везены на территорию России ни при каком раскладе. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины часа. Дискуссия о люстрации священников в Польше после отказа архиепископа Варшавы от своей должности из-за того, что в прошлом он сотрудничал с социалистическими спецслужбами. В России вступил в действие новый лесной кодекс. Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Беларусь обвиняет Россию в срыве транзита нефти в Европу. Официальный представитель Беларуси Алексей Костюченко утверждает, что Россия трижды приостанавливала прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Польши, Германии и Украины. Со своей стороны, глава российской компании «Транснефть» Семен Вайншток заявил, что 6 января Беларусь незаконно забирает российскую нефть. Азербайджан объявил, что с 1 января не поставляет нефть в Новосибирск. Как сообщил власти страны, эта нефть будет переработана в мазут для теплоэлектростанций, на которых до этого использовался российский газ. Баку отказался от его импорта из-за возросших в 2 раза цен. Еще один высокопоставленный польский священник подал в отставку после того, как стало известно о его сотрудничестве в прошлом с коммунистическими спецслужбами. Януш Биланский возглавлял кафедральный собор в Кракове. На западном берегу Иордана освобожден вице-мэр города Наблус. Ответственность за похищение взяли на себя боевики бригад мучеников Аль-Акса, военизированного крыла движения Фатх, лидером которого является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. В Багдаде по меньшей мере 9 иракцев погибли и многие были ранены в результате обстрела неизвестными автобуса с рабочими. В южной части Багдада жертвами взрыва стали 3 мирных жителя. Ватикан приветствовал открытие американских ученых, нашедших новый источник стволовых клеток, околоплодные воды у беременных женщин. В Нью-Йорке из-за утечки газа сегодня были эвакуированы несколько зданий и приостановлено движение на маршрутах поездов, связывающих город с соседним штатом Нью-Джерси.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 8 января. Еще один высокопоставленный польский священник подал в отставку после того, как стало известно о его сотрудничестве в прошлом с коммунистическими специальными службами. Януш Биланский возглавлял кафедральный собор в Кракове. По той же причине накануне ушел в отставку архиепископ варшавский Станислав Вельгус. И эти события стали толчком для усиления в стране дискуссии над необходимостью скорейшего проведения люстрации в церкви. Из Варшавы сообщает корреспондент Радио Свободы Алексей Дзиковицкий.
Станислав Вельгус формально стал архиепископом варшавским в минувшую пятницу. В воскресенье должна была состояться торжественная церемония его вступления в должность. Однако в самом начале праздничной литургии, на которой присутствовали президент, первые лица государства, архиепископ заявил, что отказывается от этого поста из-за сотрудничества в прошлом с коммунистическими спецслужбами. После глубоких размышлений и оценки моей ситуации, согласно каноническому праву, я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа митрополита. Митрополита Варшавского. Слова архиепископа одни встретили с радостью, другие, наоборот, возмущались, требуя, чтобы Станислав Вильгус не отказывался от должности. Присутствующие успокоились только после многократных призывов уважать решение архиепископа и место, в котором они находятся. В такой ситуации литургию отслужил предшественник Станислава Вильгуса, примас Польши, кардинал Юзеф Глемб, который пытался защищать архиепископа.
Святой Петр, то не был.
Святой Петр не был человеком кристальным, идеальным, без изъяна. Наоборот, мы видим в его жизни слабости и сомнения. В то же время примас является сторонником очищения церкви через тщательное исследование фактов сотрудничества духовных лиц с коммунистическими спецслужбами. По оценкам специалистов, во времена Польской Народной Республики доносить мог каждый десятый католический священник. Люстрация в Польше идет полным ходом, ее не просто задержать. Да и зачем? Мы постоянно говорим о множестве дел, которые спецслужбы заводили на людей и в которых содержится огромное количество лжи. Мы должны ответить на этот вызов, разобраться, иначе нельзя.
Спалить этого не можно,
сказал Юзеф Глемб. После завершения литургии споры сторонников и противников решения Станислава Вельгуса оставить пост архиепископа Варшавского перенеслись на улицу. Возле резиденции епископов несколько сот агрессивно настроенных людей даже нападали на журналистов, обвиняя их в отставке Вельгуса. Полиция была вынуждена вмешаться. Информацию о том, что Станислав Вельгус более 20 лет сотрудничал со спецслужбами Польской Народной Республики, что было официально запрещено Польской католической церковью, около 3 недель назад опубликовала газета «Польска». Архиепископ сразу же отверг обвинения, заявив, что ничего подобного не было. Однако уже через 2 недели другие масс-медиа опубликовали копии документов из дела Вельгуса. Среди прочего, подписанное его рукой согласие доносить на духовенство взамен за помощь в научной карьере, то есть разрешение на выезд на учебу за границу. Говорит авторитетный историк профессор Анджей Пачковский, который во главе специальной комиссии исследовал дело Станислава Вельгуса. Здесь не о чем спорить. Документы однозначно свидетельствуют о том, что архиепископ Станислав Вельгус сотрудничал со спецслужбами. Можно дискутировать о причинах, мотивах этого сотрудничества. Но ясно одно. Он подписал согласие и был тайным агентом. Тогда архиепископ во всем признался. Желая поехать на важную для моей научной деятельности учебу за границу, я ввязался во все это, не имея достаточно силы и храбрости, чтобы затем отказаться от сотрудничества. Сегодня перед вами я признаюсь, что много лет назад совершил эту ошибку.
ze mnie przed wielu laty błąd.
Примечательно, что в обращении архиепископа не прозвучала просьба простить его за содеянное. Многие в Польше говорят, что признаться Станиславу Вельгусу следовало бы сразу. То, что он поначалу от всего отказывался, повредило не только лично ему, но и всей церкви. По мнению профессора Пачковского, архиепископ, возможно, рассчитывал, что документы о его сотрудничестве со спецслужбами давно уничтожены. Дело в том, что вся церковь была уверена в том, что документов нет. Бывший министр внутренних дел Польской Народной Республики генерал Кищек уверял руководство церкви, что все документы, касающиеся сотрудничества церкви со спецслужбами, были уничтожены. Дело Станислава Вильгуса беспрецедентное в истории Польской католической церкви и свидетельствует о том, что рано или поздно церковь должна будет серьезно разобраться с тем, что происходило во времена Польской Народной Республики, не забывая, что тысячи ксензов не сломались и отказывались от сотрудничества со спецслужбами. Иначе время от времени церковь будут сотрясать очередные сообщения из архивов, говорит президент Лех Качинский, который, кстати, приветствовал решение Станислава Вельгуса. Христианская, точнее католическая система ценностей является в нашей стране определяющей. Ей нет альтернативы, поэтому религиозные вопросы в Польше имеют несравнимо более высокое значение, чем в других странах. Уже сегодня из-за обвинений в сотрудничестве со спецслужбами Польской Народной Республики в отставку отправлен ксёндз Януш Белянский, настоятель прихода в королевском замке Вавель в Кракове. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
О реакции Ватикана на отказ архиепископа Варшавского от своего поста я беседовал с римским журналистом-ватиканологом Алексеем Букаловым. Назначение архиепископа Варшавы, естественно, было сделано с соизволения Ватикана, и в Ватикане знали о том, что архиепископ прежде сотрудничал с коммунистическими службами безопасности. Какова реакция сейчас Святого Престола на события в Варшаве?
Накануне вступления нового архиепископа в должность Ватикан сделал специальный комментарий по этому поводу, где подчеркнул, что при назначении принимались во внимание все обстоятельства прошлой и нынешней биографии архиепископа, и своим назначением Бенедикт XVI высказал ему свое полное доверие. По мере развития событий, по мере роста протестов в католической и в среде Польши и среди общественного мнения польского, эта позиция менялась. И есть такая версия событий, что были прямые контакты между Варшавой и папским двором, и якобы это прошение об отставке было написано даже просто по требованию самого Бенедикта. Во всяком случае, в воскресенье, в минувшее, он эту отставку сразу принял и тем самым предотвратил официальное вступление в должность архиепископа. Я думаю, что здесь свою роль сыграл и один из самых влиятельных кардиналов польской церкви, Станислав Дживич, бывший камерарий или личный секретарь папы Войтылы. Я думаю, что с ним консультировались. Но, тем не менее, когда в воскресенье папа обращался по традиции в полдень из окна своего рабочего кабинета к паломникам на площади Святого Петра и по-польски приветствовал большую делегацию поляков, которые, как обычно, присутствовали там. Он, сказав несколько слов с пожеланиями и с поздравлениями новогодними, тем не менее даже не упомянул этот инцидент. Зато этот комментарий дал его пресс-секретарь по совместительству возглавляющий Ватиканское радио, отец Ламбардо. Барди сказал, что это прискорбное обстоятельство, что вот враги церкви продолжают действовать в ущерб ее имиджу.
Как вообще Ватикан относится к проблеме сотрудничества священников со специальными службами?
В принципе, это первый такой случай, когда проблема выросла до действительно скандала. Дело в том, что у папы здесь особенно обостренное, у нынешнего, я имею в виду папы, так же, как, впрочем, и предыдущего, тот тоже очень к этому относился настороженно, а этого папу, которого самого там обвиняли в том, что он в молодости был в вермахте и какие-то у него корни, так сказать, связанные с нацистским прошлым, он, конечно, очень аккуратен и очень осторожно к этому относится. Вот этот скандальный случай – это первый такой кадровый прокол новой администрации в Ватикане, потому что кадровая революция же продолжается уже вот в течение последнего года, очень много назначений и перемещений, и вот это первая такая осечка, которая именно вот на таком деликатном месте возникла.
Она повлечет за собой какие-то последствия, как вы считаете?
В внешне нет, конечно. Но наверняка будут усилены кадровые требования к кандидатам на высшие посты. Каждого я буду просвечивать и так. Раньше просвечивали, а сейчас это будет просто усилена эта бдительность.
Из Рима Алексей Букалов, специалист по проблемам Ватикана. По некоторым данным, в социалистический период до 10% польских священников сотрудничали со спецслужбами. В Советском Союзе с его куда более тяжелым, чем в Польше, тоталитарным опытом, этот показатель вполне мог быть существенно выше. О том, насколько для Русской Православной Церкви актуальна проблема священников, агентов спецслужб, я беседую с ответственным редактором газеты «НГ Религия», приложение к независимой газете, Марком Смирновым.
Такая связь существовала, безусловно, в советский период. Об этом есть достаточно много оснований, чтобы говорить. В принципе, Русская Православная Церковь, конечно, находилась под контролем службы безопасности. С момента начала войны церковь выступила, в общем, в известном смысле партнером разведслужб. И это не случайно, потому что во время войны Третий Рейх, нацистская Германия также использовала церковные организации, и гестапо активно занималась обработкой священнослужителей, и там было достаточно много агентов. Советскому режиму при Сталине пришлось также искать поддержку Русской Православной Церкви. И здесь не обошлось без, собственно, разведслужбы.
В какой степени эта проблема актуальна для последних десятилетий советской власти? Много говорилось в либеральной печати о том, что и сам патриарх Алексий сотрудничал с разведкой, был агентом, и даже указывался его кличка Дроздов. Насколько можно верить такого рода информации?
Все сведения о подобных кличках агентурных действительно были вброшены в российскую печать в 90-е годы определенными, в общем, надо сказать, критиками Русской Православной Церкви, что может быть вполне обосновано, но надо сказать, что они не имели доступа к оперативным делам, а имели доступ только к отчетам, которые Комитет государственной безопасности направлял в Центральный комитет партии. Поэтому вот эти клички, они не имеют конкретных имен, да, то есть мы не можем сказать, что вот за кличкой агент Дроздов точно совершенно стоит патриарх или кто-либо другой из иерархов. Поэтому здесь можно только строить догадки, а до тех пор, естественно, обвинить кого бы то ни было в сотрудничестве мы не имеем права. Я могу привести другой пример. Архиепископ Виленский, ныне занимающий тот же самый пост архиепископа Русской Православной Церкви, архиепископ Хризостом Мартишкин, он в свое время сделал сам официальное признание о том, что он сотрудничал на протяжении 20 лет с органами государственной безопасности, занимая должность заместителя председателя отдела внешнецерковных сношений Московского патриархата. Что касается вообще как бы объема деятельности КГБ внутри Русской Православной Церкви, действительно это все существовало и имело место. Только я сразу замечу, что надо говорить не только о Русской Православной Церкви, но и о других религиозных организациях, включая и протестантские, и католическую церковь, и исламские организации в Советском Союзе.
В плоскости моральной вот этот вопрос стоит для Русской Православной Церкви. Проблема по покаяние, проблема искупления грехов, если хотите, за то, что так или иначе церковь сотрудничала с богоборческим, с безбожным коммунистическим режимом.
Здесь очень сложно говорить. Речь идет ведь о том, что многие священнослужители убеждены, что благодаря этому сотрудничеству церковь выжила в советские годы, что, кстати говоря, тоже вполне обоснованная точка зрения. Приходилось, конечно, мимикрировать, как-то приспосабливаться к режиму, даже выполнять какие-то функции внешнеполитической деятельности, особенно за границей, но таким образом и покупать возможность существования и деятельности в советских условиях. Вопрос о покаянии, он, конечно, сугубо личный. Что касается самого института Московского патриархата, то никаких подобных заявлений специально сделано не было, хотя патриарх делал общие такие заявления о связи с богоборческим режимом, но о сотрудничестве со спецслужбами специального заявления на моей памяти не было.
А это актуально тема сейчас для Русской Православной Церкви? Какая-то, как принято выражаться, внутрицерковная дискуссия по этому поводу ведется или нет?
Нет, в настоящий момент она как-то сама по себе потихоньку отошла с 90-ми годами. В начале 90-х была создана специальная комиссия, которую возглавлял довольно молодой иерарх. Ну, как бы считалось, что он не может быть причастен к этому сотрудничеству. Архиепископ Костромской Александр. Была создана комиссия как бы по рассмотрению вот этих возможных обвинений. Она никаких результатов не дала и, по-моему, уже приказала почить в БОЗе. Сейчас как бы об этом уже давно речи нет, кроме того, что в некоторых либеральных изданиях по-прежнему высказываются подобные обвинения.
Марк Смирнов, ответственный редактор газеты «НГ Религия», приложение к независимой газете, специалист по Русской Православной Церкви о проблеме отношений Русской Православной Церкви и специальных служб в России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это российская актриса Марина Ниёлова, которая 8 января отмечает свой юбилей. Сейчас о другой актуальной теме дня. В России вступил в силу новый лесной кодекс. Противники этого закона утверждают, что в стране наступает эпоха еще одной непрозрачной приватизации. А законодатели, напротив, убеждены, что документ отрегулирует использование лесного фонда и ситуацию явно улучшит. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
В первом чтении в Государственной Думе лесной кодекс оказался настолько конфликтным, что его доработка заняла почти 2 года. Наиболее спорным моментом этого закона является возможность перевода лесных фондов в иные категории земель с последующей их приватизацией. По мнению ученых, заповедным зонам грозит полное или частичное исчезновение. Такова точка зрения директора Центра экологии и продуктивности лесов Российской академии наук Александра Исаева.
Перевод земель в иные категории, скажем, сельскохозяйственные, позволяет затем приватизировать эти земли. А лес стал теперь принадлежностью земли. Он превращен в движимое имущество. И все операции будут осуществляться не с лесом, а с земельным участком. Вот у нас под Москвой бесконтрольно совершенно были переведены сотни гектар леса первой категории, защитных лесов под всякие различные застройки, там, дачные мероприятия. И вот в этом наибольшая опасность. При переводе колхозных лесов там десятки сотен гектар пропало ценнейших земель вот, с Московской области.
Опасения академика Исаева разделяет руководитель лесного проекта Greenpeace Россия Алексей Ярошенко. По его мнению, в кодексе существуют явные лазейки для ведения частной собственности на леса общедоступного пользования.
Кодекс, например, говорит, что земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Собственность на леса других категорий, то есть которые не входят в состав государственного лесного фонда, регулируется другими законами, прежде всего земельным законодательством. Эта норма прямо прописана в новом лесном кодексе. Это, например, что леса, находящиеся на землях населенных пунктов, то есть это городские леса по старой классификации, ну и леса на землях в пределах черты населенных пунктов, даже если они не были выделены как городские, они могут быть автоматически переведены в любую форму собственности. Это прямо следует из лесного кодекса. Это не очень большая доля лесов, порядка там процента лесов. Значит, второй пункт – это леса со спорным статусом, которые учитываются как лесной фонд в государственном учете лесного фонда, но земли которых учитываются как земли, допустим, сельхозназначения. Прежде всего касается лесов, которые ранее находились в советское время в ведении сельхозформирований. Потом они были в значительной степени разделены на паи при приватизации или такой частичной приватизации колхозов и совхозов, и обратно они вернулись в федеральную собственность на бумаге. То есть как земли, на которых растут эти леса, они до конца не вернулись. То есть до сих пор статус их остается неясным.
С такой трактовкой лесного кодекса категорически не согласна одна из разработчиков этого документа, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Наталья Комарова.
Тут же жонглирование понятиями и терминами. Вот в чем проблема. До недавнего времени использовался такой термин, так называемый сельхозлеса. Сегодня такого не существует. Ни термина, ни понятия. Все, что относилось к таким лесам, передано Рослесхозу, и все это называется землями лесного фонда. То, что по каким-то причинам не отошло в земли лесного фонда, все разграничено уже по 122 закону. В 2004 году практически все земли так называемых сельхозлесов Рослесту, перешли Рослесхозу и сегодня описаны, кадастрированы и учтены как земли лесного фонда. А в отношении земель лесного фонда лесной кодекс дает общие правила и нормы. И нормативные акты должны быть приведены в соответствии с лесным кодексом.
Наталья Комаровой вновь пытается оппонировать Алексей Ярошенко.
Да, понятие сельские леса ликвидировано еще 2 года назад. Вот это вот правда. Но это единственная правда. На самом деле есть леса, у которых статус спорный. То есть в государственном учете лесного фонда они учитываются как лесной фонд, а в земельном учете они учитываются как земли иных категорий. То есть земли, например, земли сельхозназначения. То есть это примерно 3% лесов России. Они имеют вот этот вот спорный статус. Спорный статус позволяет запускать процессы приватизации, поскольку земельное законодательство, оно имеет равный статус, но в силу разных причин оно может толковаться как, ну, скажем так, имеющее приоритетный статус перед лесным. Тем более государственный учет лесного фонда, он ликвидируется как понятие с новым лесным кодексом. Соответственно, эти леса на землях, которые ранее находились в ведении сельхозформирований, они могут быть переведены в земли иных категорий. А учет лесного фонда, который учитывал их как леса, он фактически ликвидируется. То есть получается, что статус даже не столько спорный, сколько скорее он склоняется в сторону того, что это не леса, не учитывается как леса. Вот если мы просуммируем все вот эти вот категории, получится уже порядка до 4% лесов России, которые могут быть переведены в частную собственность.
Оппоненты лесного кодекса убеждены, что приватизация заповедных зон приведет к вырубке с одной стороны, и с другой ограничит доступ простых смертных в эти зеленые районы. Такие прогнозы дает академик Александр Исаев.
Там в новом законе нет никаких механизмов, контролирующих частную собственность на леса. Нет. И поэтому там все что угодно делают. И заборами обтягивают 3-метровыми, и спираль Бруно там вешают, и охрана, и собаки, и все что угодно. Поход в лес сейчас, выход к Москва-реке, там коридоры какие-то сделаны кое-где, а все остальное застроено.
Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию Наталья Комарова, напротив, убеждена, что лесной кодекс четко разграничивает права и обязанности граждан.
Ну, по крайней мере, в 11 статье, которая определяет общедоступность и бесплатность пользования землями лесного фонда, нигде не записано, что при ограничении пользования землями лесного фонда кто-то должен выставлять некие какие-то ограждения, которые не позволят людям зайти в лес. Больше того, там записаны четко 2 причины, по которым может быть ограничено пользование землями лесного фонда. Это обеспечение санитарной и пожарной безопасности и обеспечение безопасности жизни людей при производстве работ.
Вступивший в силу лесной кодекс, как ранее заявила Наталья Комарова, дает общие правила и положения. По ее мнению, документ приобретет более конкретный характер, когда 1 июля 2007 года российское правительство опубликовало весь пакет нормативных актов, прилагающихся к закону. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 8 января продолжит обзор публикаций в западной прессе на российскую тему. Депутат Государственной Думы России Александр Лебедев дал опровержение по поводу статьи в британской газете «Санди Таймс». По его словам, газета некорректно использовала отрывки интервью, которые Лебедев дал журналу «Татлер» несколько месяцев назад. Речь шла о якобы отравлении Лебедева и о связи этого дела с делом Литвиненко, о чем стало известно значительно позже. Разобраться в этих публикациях я попросил мою коллегу Ирину Лагунину.
Сразу отмечу, что интервью Лебедева журналу «Татлер» еще не вышло в свет. Журнал появится на прилавках 11 января. В интернете пока выставлена обложка последнего номера. И с тем этого выпуска. Расслабьтесь. Как сделать, чтобы стресс не отражался на лице? Статья на тему «На самом ли деле богатые чаще изменяют?» Умная и сексуальная публикация о британских красавицах Версачи и секреты красоты супермодели Кристи Тёрлингтон. Интервью с Лебедевым на обложку не вынесено. Тех же публикаций в газете «Санди Таймс» есть. Заголовок «Олигарх, связанный с Литвиненко, пережил отравление». Причем «пережил отравление» берется в кавычки. Российский олигарх, которому принадлежат акции московской газеты, печатавшей антиправительственные теории об отравлении Литвиненко, полагает, что пережил аналогичное покушение, пишет «Санди Таймс». Александр Лебедев, бывший сотрудник КГБ, а ныне банкир-миллиардер, говорит, что у него есть подозрение, что его отравили около 8 месяцев назад. Его дом проверяли на радиацию, но следов радиоактивности радиоактивного излучения найдено не было. Он поправился. В интервью журналу «Татлер» Лебедев заявил, что начал терять вес, но врачи не обнаружили следов какого-то токсина, пишет «Санди Таймс». Он полагает, что его могли отравить в московском ресторане. А далее «Санди Таймс» напоминает, что «Новая газета», которая частично принадлежит Лебедеву, одна из самых независимых газет в России. В ней работали Анна Политковская и Юрий Щекочихин, который умер в 2003 году, предположительно, от отравления. А сам Лебедев, несмотря на угрозу жизни, продолжает бороться с мафиозной коррупцией, пишет «Санди Таймс». Лебедев пояснил агентству «Интерфакс», что в ходе интервью с «Татлер» речь действительно зашла о том, есть ли такой способ борьбы с конкурентами, как отравление. Вот в тот момент он и вспомнил, что летом, когда начал худеть, у него закралось подозрение, что его отравили. Но анализы все прояснили. Поражает характер опровержения. Да, меня могут отравить, и я об этом думаю, но чтобы так, как Литвиненко или вкупе с ним, нет.
Рассказывала Ирина Лагунина. Человек дня «Радио Свобода». 8 января российская актриса театра и кино Марина Ниелова, сегодня отмечающая свой юбилей. Марина Ниелова родилась в Ленинграде. В 1964 году поступила на актерский факультет Института театра, музыки и кино, ныне Петербургская театральная академия. В 1968 году дебютировала в кино в фильме «Старая-старая сказка». А в 1971 начала работать в театре имени Моссовета. 1974 года актриса театра «Современник». Народная артистка России, лауреат государственных премий, других престижных профессиональных наград. Среди лучших театральных ролей Ниеловой «Раневская» в «Вишневом саде» Чехова и «Королева Елизавета» в пьесе «Играем в Шекспир» Шиллера. У Ниеловой несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах «С тобой и без тебя», «Монолог», «Осенний марафон», «Дорогая Елена Сергеевна», «Ты у меня одна», «Азазель». О «Человеке дня» «Радио Свобода» говорит театровед, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитриевская.
В сознании нескольких поколений она остается принцессой из фильма «Кашеверовой», она остается героиней «Осеннего марафона» и, конечно, она остается героиней «Монолога». То, что она сейчас играет, это уже другая Ниелова. А та Ниелова, мы же не говорим в «Осеннем марафоне» и как зовут героиню, мы говорим Ниелова. Это стало именем абсолютно нарицательным. Я очень рада, что эти слова я говорю, находясь на улице Маховой, в Театральной Петербургской академии, которую Марина Ниелова закончила на курсе Василия Меркурьева. Она, собственно говоря, ленинградский человек. И я помню фотографии учебных спектаклей, которые видела в архиве института, где она играет в водевилях, такая юная, легонькая. На Маховой сохранилась легенда о том, каким не только одаренным, талантливым, но рабочим человеком была Марина Ниелова. И такой она и осталась. Крутой маршрут. И вот казалось, что это юность. Экспериментальный спектакль «Шинель» Фокина. Она постоянно пытается родиться как новая актриса заново и заново и заново. Я думаю, что она очень многого не сыграла. На ее месте я бы играла сейчас еще больше. Есть роли характерные, комедийные. И, может быть, и стоит вспомнить опять о водевилях, а не о драматических ролях. Вспомнить те фотографии, на которых она в курсовых и учебных спектаклях. А, в общем, таких актрис, как Ниелова, у нас по пальцам сосчитать. Она великая, выдающаяся. Она трагическая и комедийная. Она эксцентрическая и реалистическая. Ей все измы подвластны, когда нужно привести примеры вот такой безукоризненной актерской жизни, податливости и пластичности, то всегда на память приходит именно Марина Ниелова.
О «Человеке дня» «Радио Свобода» говорила театровед Марина Дмитриевская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 января, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» и до той поры. После новостей «Поверх барьеров», как всегда по понедельникам, коллега Дмитрий Волчек расскажет о новостях культуры последних дней. Не пропустите. Всего доброго.
Накануне встречи со Скоромелой Пономарев, находясь на оперном спектакле, неожиданно почувствовал себя плохо.
Убит 40-летний Олег Ступичкин, настоятель храма Петра и Павла.
Российские пограничники не пропускают грузовые автомашины с мандаринами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подогламбный рефлекс.
Я передаю его святейшеству папе заявление об отказе от поста архиепископа митрополита Варшавского.
Войска Хамаса объявлены вне закона.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.